Европа, Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной журнал европейских событий. Лидеры стран мира отказываются участвовать в параде по случаю 70-летия Победы в Москве. Чешские и словацкие политики и деятели культуры призывают к более решительным действиям для защиты интересов Украины. Украинская православная церковь Московского патриархата продолжает терять верующих. Лидеры и формальные главы стран мира один за другим отказываются от приглашения Кремля присутствовать на торжествах по случаю 70-летия Победы. Только за минувшую неделю стало известно, что в Москву отказались ехать премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и король Вильям Александр, президент Болгарии Руслан Плевнелиев, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, президент Словакии Андрей Киска, президент Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг и президент Израиля Раувен Ривлин. Лидеров стран мира, приглашенных в Москву на парад по случаю 70-летия Победы во Второй мировой войне, заявить о своих намерениях отчасти заставила российская пресса, написавшая, что 9 мая Россию собираются посетить главы государств 30 стран. Однако позже оценки изменились, и к концу марта сообщается, что в Москву поедут главы 26 государств. При этом не все лидеры дали официальный ответ на приглашение. Неизвестно, приедут ли в Москву лидеры Венгрии, Италии, Кипра или король Нидерландов, поэтому в Российском министерстве иностранных дел сообщили, что окончательный список будет обнародован в начале апреля. Тем не менее, уже сегодня очевидно, что 9 мая в Москву не приедут главы государств тех стран, которые установили послевоенный мировой порядок. Президент США Барак Обама и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон были одними из первых, кто отказался приезжать на торжества по случаю окончания Второй мировой войны. Это решение обусловлено тем, что Россия, аннексировав Крым, нарушила Будапештский меморандум 1994 года, который был, как и Ялтинские соглашения, подписан тремя странами – Великобританией, правопреемницей СССР, Россией и Соединенными Штатами. В Россию не собираются и лидеры некоторых стран-участниц антигитлеровской коалиции. Президент Польши Бронислав Комаровский уже официально объявил об этом, а президент Франции Франсуа Олланд, пока не сделавший официального заявления о своем решении, с большой долей вероятности присоединится к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая намерена прибыть в Москву на день позже, 10 мая, чтобы не принимать участие в параде, но при этом отдать дань памяти погибшим, возложив цветы к памятнику неизвестному солдату у Кремлевской стены. О решении не участвовать в параде объявили большинство европейских стран, в том числе председатель Европейского совета Дональд Туск, на минувшей неделе заявивший, что, цитирую, «присутствие на военном параде рядом с нынешними агрессорами и человеком, который использует оружие против мирных граждан на востоке Украины, для меня, мягко говоря, слишком двусмысленно». Конец цитаты. Однако так называемые друзья Путина в Европейском Союзе все-таки прибудут на торжества. Среди них премьер-министр Греции Алексис Ципрас и президент Чехии Милош Земан. Намерения последнего на родине подвергли сокрушительной критике, так как чешское правительство проводит по отношению к России совсем иную политику, нежели это делает президентская канцелярия. И эти разногласия привели к тому, что несколько членов парламентской коалиции, в числе которых и депутаты от Гражданско-демократической партии Мирослава Немцева, предложили не оплачивать поездку Земана в Россию.
Заграничные поездки президента одобряет правительство, которое отвечает за предоставление ресурсов на визиты в иностранные государства. Речь идет о немалых средствах, ведь это не только транспортные расходы, но и охрана на месте, поэтому правительство по закону вправе отказать в выделении средств. Причины, по которым я выступаю против поездки президента на празднование Дня Победы в Москве, действия России, которая, аннексировав Крым, нарушила международное право. Более того, Россия грозит нацелить ядерное оружие на Данию, заявившую о намерении присоединиться к системе противоракетной обороны НАТО. Президент Путин также недавно признал, что рассматривал возможность развернуть ядерное оружие против Украины. Помимо этих причин есть и другие. На торжественное мероприятие 9 мая в Москву пригласили приглашены, например, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, представитель губительного тоталитарного режима. А с моей точки зрения, лидеры демократических стран не могут находиться рядом с человеком, который уничтожает собственный народ, таким образом легитимировать его режим. Кроме того, парламент Чешской Республики год назад принял постановление, осуждающее действия России на Украине, и президент должен был бы с уважением относиться к этому решению, принятому большинством голосов депутатов чешского парламента.
Мирослава Немцева рассказывала о несогласии чешского правительства с решением президента Милоша Земана ехать в Москву на парад по случаю 70-летия окончания Второй мировой войны. В официальном заявлении президентской канцелярии говорится, что Земан принял в прошлом приглашение принять участие в торжествах по случаю высадки союзных войск в Нормандии, поэтому принимает и приглашение Владимира Путина. Охотнее лидеров стран ЕС соглашаются принять участие в параде по случаю Дня Победы главы дружественных Москве государств в Азии и на Ближнем Востоке, президенты Армении, Вьетнама, Израиля, Казахстана, КНДР, КНР, Таджикистана, а также в Европе президенты Белоруссии и Сербии. Ряд государств вышли 9 мая в Москву свои делегации. В их списке есть и делегация Украины, однако кто из депутатов Верховной Рады в нее войдет, пока точно неизвестно. В пресс-службе партии «Оппозиционный блок», в которую вошли те украинские политики, которые решили выйти из партии регионов после бегства из страны Виктора Януковича, заявили, что пока не располагают точным списком тех, кто примет участие в торжествах. В украинской делегации, очевидно, будут представители непарламентских партий, среди которых впервые с момента обретения Украины независимости оказались украинские коммунисты. Критически к поездкам лидеров государств в Москву на 9 мая относится и российский оппозиционер, председатель Международного совета Фонда защиты прав человека Гарри Каспаров, высказавший свое мнение на ежегодной конференции Института «Нексус» на базе университета города Тилбурга в Нидерландах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко.
В присутствии еще нескольких голландских журналистов я обратилась к Гарри Кимовичу с просьбой прокомментировать тему возможного приезда премьера Нидерландов на парад в Москву, в надежде, что эта тема выйдет из тени и на следующий день появится на страницах ведущих газет. Вот что сказал Каспаров в переводе с английского.
Визит любого иностранного политика в Москву дает Путину повод проявить высокомерие, потому что такой визит российской пропагандистской машины используется, чтобы продолжать говорить, будто санкции всего лишь временная мера, что Путину раскаиваться не в чем, что условия по-прежнему диктует он. Приехать на такую церемонию, стоять рядом с Путиным, в то время, когда российские войска захватывают соседнюю страну, это потакать первому с 1945 года акту неприкрытой агрессии в Европе. Можно еще вспомнить ввод советских войск в Венгрию и Чехословакию или действия советской армии на территории Восточной Германии. Да, все это также были акты международной агрессии, но мы должны понимать, что хотя и не были подписаны соответствующие договоры, общий дух Ялтинского соглашения 1945 года в целом оставлял за Советским Союзом право распоряжаться на территории Восточной Европы. Иными словами, Черчилль и Рузвельт согласились с тем, что к востоку от Восточной Германии все войдет в зону контроля Советского Союза. Это вовсе не означает, что можно оправдывать то, что СССР делал в Чехословакии и Венгрии, но тем не менее определенная международная договоренность в этом плане была. Ситуация с Украиной сегодня другая, потому что Европа теперь живет по другим международным договорам. По Будапештскому меморандуму 1994 года, благодаря которому Украина получила гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от крупнейшего ядерного арсенала. Так что если западный политик хочет отметить День Победы и замечание, что Путин его приватизировал, правильное, почему бы ему не отправиться в Киев? Ведь Украина тоже воевала. Приезд западного политика в гости к Путину 9 мая – это помощь в восстановлении авторитета президента России на международной арене. Во всяком случае, так это воспримут россияне. Foreign authority in the
eyes of his subjects. Но вы будете встречаться с какими-то действующими политиками во время своего пребывания в Голландии? Сможете убедить их не ехать?
Нет, я не буду ни с какими политиками встречаться. Я частное лицо, просто с громким голосом.
На следующий день в воскресном политическом ток-шоу «Баутенхоф» на нидерландском телевидении, передачи, которую традиционно смотрят политики, Гарри Каспаров вновь заговорил о диссонансе, который вызовет присутствие премьера Нидерландов на военном параде в Москве, отметив, в частности, что среди гостей на Красной площади вполне могут оказаться и люди, ответственные за гибель Боинга. Ко вторнику никакой официальной реакции из Гааги в голландской прессе так и не появилось. Я связалась с пресс-службой премьера Марка Рютте, где мне без промедления ответили, что премьер-министр на празднование 9 мая в Москву абсолютно точно не поедет. Получается, российские газеты солгали?
Я не знаю, можно ли это назвать намеренной ложью, но это в любом случае неправда, потому что 9 мая премьер в Москву не приедет.
сказала сотрудница пресс-службы премьер-министра Нидерландов. О решении премьера отказаться от приглашения уже было где-то официально заявлено? Это общедоступная информация? Просто в сети нигде нет упоминания об этом.
Нет, специально заявление на этот счет мы не делаем. Если к нам обращаются с таким вопросом, если звонят журналисты, то мы отвечаем, что премьер не едет.
Не знаю, простое ли это совпадение, но буквально через час после моего звонка в пресс-службу премьера в ведущей нидерландской газете NRC Handelsblad появилась заметка о том, что правительственная пресс-служба Нидерландов опровергает сообщение российских СМИ о том, что премьер Рюте будет присутствовать на праздновании 9 мая в Москве. Причем, пишет газета, не приедут ни премьер, ни министр иностранных дел, ни любые другие члены правительства. Позднее, во вторник, на дебатах в парламенте, премьер Рюте лично подтвердил свой отказ от участия в московском праздновании. Он добавил, что какой-то представитель от Нидерландов, возможно, и поедет, но не на уровне правительства. В пресс-службе короля Нидерландов Вильяма Александра пока не ответили на вопрос, не собирается ли глава государства в Москву.
Софья Корниенко рассказывала о реакции в Нидерландах на публикацию в России сообщений о готовности премьер-министра принять участие в торжествах по случаю Дня Победы 9 мая. Вполне возможно, что некоторые отказавшиеся ехать в Москву мировые лидеры могут оказаться 9 мая не в Москве, а в Киеве. С таким предложением выступили трое бывших послов США на Украине – Стивен Пайфер, Джон Хербст и Билл Тейлор. В своем обращении дипломаты написали, цитирую, «Есть еще способ для западных лидеров принять участие в праздновании, которое почтит героизм и самопожертвование советских людей во время Второй мировой войны. Кэмерон, Меркель и Обама должны использовать эту возможность, потому что это будет крупный юбилей. Вместо того, чтобы почтить День Победы в Москве, они должны поехать в Киев». По мнению авторов, обращение именно это дало бы мощный сигнал гражданам России, что речь идет об изоляции Владимира Путина из-за его агрессии на Украине. Более сотни интеллектуалов, политиков и деятелей культуры Словакии и Чехии направили письмо Дэвиду Кэмерону, Ангеле Меркель, Бараку Обаме, Франсуа Оланду, Дональду Туску и Жану-Клоду Юнкеру с критикой западной политики в отношении кризиса на Украине. Письмо было приурочено к годовщине оккупации Чехии войсками нацистской Германии. В нем говорится о Мюнхенском договоре, по которому Чехословакия вынуждена была передать Германии Судетскую область в рамках политики умиротворения, которую, как считают подписавшие письмо, сейчас проводят западные страны в отношении кризиса на Украине. Кровавые следы российских агентов, военных и оружия сегодня на Украине очевидны так же, как и следы ядовитого полония в улицах Лондона. Говорится в письме, озаглавленном «В Европе война. Не повторяйте мюнхенское предательство 1938 года». Нас беспокоит, что в агрессивной войне России против Украины уже погибли по разным оценкам от 6 до 50 тысяч украинских и российских граждан, а демократически избранные лидеры Запада фактически продолжают политику умиротворения. Агрессию одного государства на территории другого суверенного государства называют конфликт или ситуация, а явные уступки агрессору обозначают как дипломатические решения. Мы понимаем стремление европейских лидеров найти мирное решение при помощи переговоров в духе традиций и ценностей европейского гуманизма и послевоенного развития в Европе, но нас в то же время беспокоит, что этими усилиями злоупотребляют для продолжения агрессии. Уже давно настало время для предоставления действенной и масштабной военной и экономической помощи атакованной Украине. Атакованной, потому что ее граждане решили добиваться свободы, человеческого достоинства и членства в Европейском Союзе, говорится в открытом письме. Среди тех, кто поставил свою подпись под этим текстом, есть бывший премьер-министр Чехии Петер Питкарт, бывший посол Чехии в России Петер Коларш, несколько тех, кто в 1977 году подписал Хартию 77, документ, критикующий несоблюдение прав человека в социалистической Чехословакии, режиссеры Ян Гжебек, Иржи Менцель, а также ряд известных в Чехии и Словакии писателей, поэтов, публицистов, музыкантов и ученых. Свое обращение они направили главам государств, являющихся как нынешними союзниками Украины, как, например, Великобритания и США, подписавшие Будапештский меморандум, так и тем странам, которые были союзниками Чехословакии накануне Второй мировой войны, как, например, Франция. Далее обращение получили канцлер Германии, который принимает активное участие в переговорах с Россией, и председатели Европейского союза и Европейской комиссии. По словам одного из подписантов, бывшего посла Чехии в России Петра Коларжа, параллели исторической даты оккупации Богемии и Моравии – позволяют напомнить о рисках, которые следуют в тех случаях, когда уступают агрессору и когда с самого начала внятно и категорически не сопротивляются злу. Петра Коллержа я спросила, какой, с его точки зрения, должна быть более непримиримая политика при решении возникшего на Украине вооруженного противостояния.
Мы, конечно, не критиковали попытки мирного урегулирования кризиса, но мы отдаем себе отчет, что для достижения мира, кроме всего прочего, необходимо продемонстрировать силу и отчетливо показать готовность эту силу использовать. Не для того, чтобы началась война, а для того, чтобы войну предотвратить. По этой причине мы и ссылаемся на предательство тех, кто проводил политику умиротворения по отношению к Чехословакии и на результаты, которые в итоге из этого получились. Мы считаем, что державы, выступившие гарантами территориальной целостности Украины в 1994 году, должны потребовать выполнения обязательств России, которая тоже является одной из стран-подписантов этого документа и давала гарантии нерушимости границ Украины. В письме мы стремимся апеллировать к Западу и демократическим правительствам, чтобы они поняли, защита демократии и международных обязательств – очень принципиальный элемент нашей безопасности и нашей свободы. Мы должны быть способны отчетливо продемонстрировать Владимиру Путину, в настоящий момент, к сожалению, нашему противнику, что мы воспринимаем свои обязательства не как какой-нибудь пункт договора, подписанный в данном случае с Украиной, а как моральное обязательство. И это означает, что мы должны быть готовы отправить свои войска, когда нашему партнеру, которым является Украина, угрожает опасность. Мы должны быть готовы оказать конкретную помощь, а не только заниматься отправкой гуманитарной помощи, что, конечно, важно, но недостаточно. Мы должны быть готовы к поставкам современного оружия, чтобы украинская армия не находилась в невыгодном положении по сравнению с теми, кто вооружен современным российским оружием, техникой и прошел тренинг в спецназе. Именно такие люди, как теперь мы знаем по признанию Владимира Путина, действовали в Крыму, а сейчас находятся на востоке Украины под непосредственным командованием российского президента.
Решительная политика, проводить которую призывают подписанты письма, необходима из-за опасений, что конфликт может разрастаться, затронуть более обширные территории.
Я надеюсь, что эскалация этого конфликта продолжаться не будет. Украина стала лакмусовой бумажкой, которая проверяет наши и российские позиции. От Североатлантического альянса и союзников Запада зависит то, какие выводы сделает из этого Москва, насколько реально она оценит наше решение защищаться и не допустить дальнейшей эскалации конфликта, даже с использованием силы. Мне кажется, Путин прощупывает почву. Куда его еще могут пустить, а куда нет. И нам необходимо убедить господина президента, что дальше дороги нет. С другой стороны, очевидно, что Украины дело не кончится. Проблема эта будет продолжаться, так как главная цель Путина – нестабильная Украина, которая не сможет доказать западным странам, что она достойна получить членство в Европейском Союзе, что ее политическая и экономическая системы функционируют. По этой причине я уверен, что дестабилизация Украины режимом Путина будет продолжаться.
Со стороны путиновского режима будет покрачивать.
Предположим, западные страны передумают и начнут поставки оружия на Украину или даже отправят туда военный контингент. Не грозит ли в таком случае, наоборот, эскалация конфликта? Ведь Россия может воспринять это как сигнал для возобновления военных действий.
Я и поставивший подписи под обращением исходим не только из собственного опыта, но также из истории. Поэтому в начале текста использовалась цитата Уинстона Черчилля о Мюнхенском сговоре. «У вас был выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие и теперь получите войну». Мне кажется, стоит учесть действия России после саммита НАТО в Бухаресте, на котором Грузии и Украине отказали возможности начать процедуру для получения членства в НАТО. Сразу же после этого Россия вторглась на территорию Грузии. Страны Запада, вместо того, чтобы адекватно реагировать на такие действия, предложили России политику перезагрузки и стремились наладить сотрудничество. А результат этого мы увидели в Крыму. По этой причине именно сейчас необходимо продемонстрировать, что существуют определенные границы, красные линии, за которые дальше идти невозможно, что мы действительно готовы охранять образ жизни, ценности не только наших союзников, но и просто партнеров, которые стремятся к интеграции в Европейский Союз и североатлантические структуры, что можно сказать как о нынешнем украинском правительстве, так и о значительной части украинцев. Если сейчас продемонстрировать силу, в том числе и при помощи оружия, это не обязательно приведет к эскалации, это может предотвратить войну. Уступки агрессору приводят к тому, что его аппетит растет.
Бывший посол Чехии в России Иржи Колаш рассказывал об открытом письме, которое более сотни интеллектуалов, политиков и деятелей культуры Словакии и Чехии направили главам крупнейших государств Европейского Союза. Слушайте проект «Европа. Радио Свобода». За минувший год только в Тернопольской области Украинская православная церковь Московского патриархата потеряла 6 приходов. Похожая картина и в других областях Центральной, Западной и Северной Украины. Вопреки тому, что точной статистики поменявших конфессию нет, только проанализировав новостные сообщения, можно понять, что за последний год Московский патриархат потерял на Украине десятки приходов. Прихожане церквей, как правило, голосуют за переход к Украинской православной церкви Киевского патриархата, что связано с переменой настоятеля храма. На Украине этот процесс уже называют «парад переходов». Митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий отказался комментировать решение прихожан 6 церквей о переходе в другую конфессию. Он сказал: «Мы не даем такой информации», и повесил трубку. Реакция митрополита понятна. Украинская православная церковь Московского патриархата называет отток верующих «захватом церквей». Прихожане же говорят о том, что священники их не слышат. Веские причины для перерегистрации приходов стали появляться у украинских верующих во время Евромайдана. Некоторые священники Московского патриархата отказывались служить панихиды по погибшим на улице Институтской в Киеве. А когда начались вооруженные действия на востоке Украины, та же история повторилась в отношении раненых и убитых во время так называемой антитеррористической операции. Еще одна причина – язык богослужения. Ведь среди приходов, перешедших в Киевский патриархат, подавляющее большинство церквей расположены в сельской местности, где преобладает украиноязычное население. При этом проповеди в церквях УПЦ МП читают на русском языке. Более того, некоторые верующие называют неприемлемым проповедование в церкви концепции русского мира, с которой многие украинские прихожане не согласны. О том, что отношение к происходящему в церкви неоднозначно воспринимается даже среди священнослужителей Московского патриархата, свидетельствует открытое письмо, направленное священником Шумского благочения Тернопольской епархии Олегом Шлихтой митрополиту Ануфрию, главе УПЦ МП. Он, в частности, пишет:
«Мы постепенно, один за другим, теряем приходы. Нам теперь нечего терять, и поэтому, откровенно, не выбирая слов, вынуждены вам сказать прямо. Ваше молчание и негласная поддержка политического курса патриархии является основной причиной раскола, который происходит в УПЦ. У нас забирают храмы, а вы незаметно теряете паству и не чувствуете этого. Мы просим вас позаботиться о своей пастве, которая живет на Украине, пока Господь судил быть этой земле украинской. А вы ведете себя как евангельский, в данном контексте российский наемник. Его святейшество слишком далеко зашел в своей политической деятельности, ровно настолько, насколько православная армия Новороссии углубилась на территорию Украины».
В письме Олег Шлихта упоминает несколько причин, по которым украинские верующие принимают решение собирать подписи, чтобы покинуть лоно церкви. Священник начинает свое письмо с критики идеологических установок Украинской православной церкви Московского патриархата, одна из которых предписывает поминать во время богослужения имя патриарха Кирилла вслух.
«Для всех мыслящих и любящих церковь людей в полной мере понятно, что патриарх всецело поддерживает государственную политику России, именно той России, которая ведет сегодня войну с нашим народом. А патриарх выступает ее идеологическим двигателем. Киевская митрополия УПЦ вынуждена быть составной частью идеологической системы российской пропаганды. На духовенство оказывается давление со стороны архиереев, хорошо проинструктированных из имперского центра. Наша совесть не позволяет провозглашать самвона московские циркуляры, в которых вооруженный конфликт между Россией и Украиной называется внутренним противостоянием».
Олег Шлихта считает, что Украинская православная церковь Московского патриархата превратилась в инструмент российской политики, а потому теряет поддержку у церковного народа. Протоиерей Тернопольской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата Алексей Головацкий согласен с перечисленными Олегом Шлихтой причинами перехода в другую конфессию.
Люди хотят иметь собственную церковь, они говорят, что мы живем в независимом государстве и должна быть наша украинская поместная независимая церковь. Мы на эти процессы никак не влияем, собираются прихожане и голосуют, к какой конфессии они принадлежат. 10 человек принять это решение не могут, необходимо большинство. Только в этом случае могут быть проведены поселковые сборы, состоятся голосования и составлен протокол. Потом он подается в администрацию, как этого требует законодательство Украины, и происходит перерегистрация. Это всегда решение людей. Мы никого насильно переходить не заставляем, но если люди сами к нам приходят, мы не отказываемся от приходов и прихожан.
По вашему мнению, почему в последнее время верующие стали чаще покидать лоно Московского патриархата?
Наибольший
отток верующих из УПЦ МП связан с событиями, которые происходят в Украине. Это и Майдан, и война на Востоке. Люди понимают, что предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата – это патриарх Кирилл, и они не хотят быть под его амофором, потому что он не признает, что на востоке Украины идет братоубийственная война. Между собой из-за агрессии России воюют два христианских народа. Московский патриархат факта агрессии против украинского народа не признает.
А Украинская церковь Киевского патриархата признает эту агрессию?
Мы не то чтобы признаем, мы это понимаем. Вся Украина и весь мир это понимают.
Какая из православных церквей в Тернопольской области имеет больше прихожан?
У нас завжди були на Західній Україні.
На Западной Украине у Киевского патриархата всегда было больше приходов, чем у Московского патриархата. Московский патриархат преобладает в основном в двух районах – Кременецком и Шумском. В других районах остались одиночные приходы. Этот процесс начался в 90-е годы прошлого века. Большинство приходов перешли в Киевский патриархат, автокефальную или греко-католическую церкви.
Протоиерей Тернопольской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата Алексей Головацкий рассказывал о том, почему Украинская православная церковь Московского патриархата постепенно теряет верующих на Украине. Вы слушали проект «Европа. Радио Свобода». Мы продолжим разговор через неделю. У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.